В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И эти вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии в наших социальных сетях, можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, там будет внизу такая полоска «Слушать эфир, задать вопрос в студию». Вот его там очень легко задать. Можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый адрес asksergey@list.ru. Тогда просто в ящике у меня полежит до следующего эфира, я в следующем эфире постараюсь ответить. Я хочу очень поблагодарить вот тех, благодаря кому мы выходим сейчас в эфир. Людей, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей, благодаря которым мы продолжаем наше вещание. То есть мы вот живем по принципу «с миру по нитке, да голому кафтан», и мы вещаем за счет тех людей, которые нас поддерживают. Вы увидите, как поддержать нашу радиостанцию на нашем сайте, там будет в углу большая кнопка. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту вот передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка вас будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать. Ждем ваших вопросов. Вот вопрос уже есть. Как отличить гордыню от чувства собственного достоинства, где вы проводите в себе эту красную линию? Гордыня, она предполагает соперничество. Гордыня – это про то, что я лучше других. Гордыня всегда сравнивает себя с другими. Гордыня, она всегда носит такой состязательный характер. То есть вот гордому человеку важно не иметь автомобиль, а чтобы у него автомобиль был лучше, чем у соседа. Что у него может быть там нормальный автомобиль, на котором он ездит, ну или там, не знаю, смартфон, там еще чего-нибудь. Что-то такое, что подчеркивало бы его превосходство над другими, его статус. Вот человек может иметь, там, не знаю, хорошую машину и очень терзаться из-за того, что у соседа машина лучше, что он вот является в этом отношении на его фоне каким-то нищебродом, жалкой ничтожной личностью. Гордыня всегда проявляется в том, что она уничижает других. То есть, например, там, если поэт, как Александр Сергеевич Пушкин, восклицает «Ай да Пушкин! Ай да какой молодец!», написав какие-то стихи, он очень рад и доволен, он понимает, что это его достижение, это не гордыня еще. Гордыня – это когда один поэт, там, бывает между поэтами, говорит, ну вот я поэт, там, я вообще там мировая величина, а вот этот поэт, он, не знаю, его там по блату только печатают. Когда человек начинает себя сравнивать с другими, ему очень важно оказаться в первых рядах таблицы. Это гордыня, вот именно такое стремление к соперничеству, стремление выиграть состязание. Человек может отдавать себе отчет, что да, вот у меня есть определенные дары от Бога. И это хорошо, и это слава Богу. Я этими дарами буду Бога прославлять. Я вот буду как-то, ну не знаю, там, допустим, хороший голос у человека, он в церковном хоре поет. Люди приходят его слушать. Сказать, да, у меня хороший голос, и я его буду развивать, я буду этим даром служить Богу, это не гордыня. Гордыня – это когда человек начинает уничижать других людей. То есть гордыня носит такой состязательный характер. Но и гордыня, она обращена на себя. То есть вот признак гордыни – это неспособность и нежелание видеть достоинства в других. Чувство собственного достоинства, оно отличается тем, что я вижу достоинства в других людях. Я человек, я создан по образу Божию. Меня Бог лично, персонально соткал в чреве матери моей. Обо мне Бог лично имеет свой замысел, свое попечение. В его книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Христос лично за меня умер на кресте. Я Богу дорог и важен. Это чувство собственного достоинства. Но это же чувство собственного достоинства, оно признает, что мой сосед, вот его тоже Бог лично соткал в чреве его матери. Вот о нем тоже Бог имеет свой замысел. Вот его тоже Христос искупил на кресте. То есть чувство собственного достоинства, оно видит достоинство в других людях. Я знаю, что другие люди, как и я, обладают достоинством. Я должен к ним относиться как к людям, которые созданы по образу Божию, которых искупил Христос. Гордыня, она ищет других как-то уничижить, она ищет поставить их ниже. И вот такое здоровое чувство достоинства, оно не ставит других ниже. Оно говорит, что другие люди также созданы по образу Божию, а обладают достоинством. Гордыня также – это не осознание своих даров, которые у тебя от Бога есть. Знаете, вот есть притча там о талантах. Когда господин, уходя, значит, надолго, он оставляет своим рабам какие-то таланты, они должны ими распорядиться. Талант в библейские времена – это большая сумма денег просто. Потом талант стал пониматься, и это, в общем-то, правильное толкование притчи, как какие-то способности, дары, какие-то умения, что-то, чем человек может послужить другим людям. И вот когда человек говорит, а у меня нет никаких талантов, я там ничего не могу, он этим отказывается послужить Богу. Поэтому если у человека есть какой-то талант, не знаю, он стихи слагает или музыку пишет, или он ученый, у него есть, вот так у него устроен мозг, что он хорошо занимается наукой. Или он предприниматель, он может наладить производство, он может распоряжаться людьми вот разумно, он может все устроить. Это дары, которые тебе Бог дал, ты их должен использовать. Признание того, что у тебя есть эти дары, ты их должен использовать, ты их должен развивать, не является гордыней. Наше достоинство в библейской перспективе, оно не основано на наших достижениях, и оно не основано на нашем имуществе, оно не основано на еще каких-то наших качествах, типа ума или внешней привлекательности, или еще чего-то. Наше достоинство основано на том, что Бог нас сотворил по своему образу, Христос нас искупил. И это значит, что в нем отсутствует состязательность. Мне не нужно доказывать свое достоинство, мне не нужно как-то за него драться, мне не нужно его приобретать. Оно уже есть, и поэтому в нем нет соперничества. Ничего я никому не должен доказывать. Человек, который выполняет самую простую работу, не знаю, на кассе сидит изо дня в день, он обладает достоинством ничуть не меньшим перед Богом, чем Нобелевский лауреат. Поэтому, соответственно, ну, нет смысла там карабкаться для того, чтобы доказать чего-то, для того, чтобы выиграть состязание. Имеет смысл служить Богу тем даром, который ты получил. Вот. И примером смирения является Господь наш Иисус Христос. Он самый смиренный человек на свете. И в то же время он вполне себе отдает отчет, кто он такой, с какой миссией он здесь. Поэтому гордыня – это вот желание уничижать других. Это такая враждебность, это превозношение. Это желание кого-то язвительно высмеивать, показывать пальцем. Гордыне очень важно, чтобы кто-то был плохой, чтобы какие-то люди были дураки, чтобы на них можно было пальцем показать. Чувство собственного достоинства в этом совершенно не видит никакого интереса. Это не нужно. Мое достоинство, оно не зависит от других людей, оно зависит напрямую от Бога. Оно не зависит от моих достижений. Достоинство другого человека, оно тоже не зависит от его достижений. И вот когда мы воспринимаем библейскую картину мира, что каждый человек, меня включая, создан по образу Божию, за каждого человека, меня включая, умер Христос, каждого человека и меня тоже Бог призывает в жизни вечной и блаженной, это означает, что вот и я, и другие люди обладают достоинством. И со мной, и с другими людьми следует поступать, как с теми, кто обладает достоинством. И вот это чувство достоинства, оно обращено прежде всего на других людей. То есть смирение видит достоинство в других людях. Гордыня в себе. Но бывает такая, знаете, инвертированная гордыня, когда человек говорит: «Ой, я такой великий грешник, я такой великий грешник». Вот вы все мелкие грешники. Да ну, какие из вас грешники вообще? А я великий грешник, вообще такой, ух, крутой. Человек может делать себе гордыню вот из такого подчеркнутого самоуничижения. На самом деле смирение, оно вообще не ставит себя в центр. Оно готово видеть других людей, оно готово видеть что-то во внешнем мире. Вот гордыня, она всегда пронизана духом соперничества, что я хочу, я постоянно вижу себя в состязании, которое я должен выиграть. А смирение говорит: да нет, зачем я буду играть? Мне Бог отвел вот мое место в мироздании, которое я, значит, с благодарностью принимаю. Я буду на этом месте для него трудиться. Александр, я не совсем понял ваш ответ в прошлый раз. По вашей же философии, если верен материализм, никакой свободы воли быть не может. Как посредством эволюции могла появиться нравственность? В соответствии с натурализмом, наши предки – это детерминированные биороботы, которые размножаются, находят пищу. Чтобы лучше приспосабливаться, им зачастую выгоднее, наоборот, отобрать еду, а не делиться. Мое мнение, что посредством эволюции нравственность и сознание не возникали. Нравственность – это выбор и долг, а значит, уже нужна свобода воли, которая невозможна в материализме. Животные раздирают своих детенышей, в природе нет никакой нравственности, только законы, шумы и случаи. Альтруизм – это не нравственность. Вы немножко смешиваете две вещи. Когда говорят об альтруизме, то есть о поведении, которое в интересах твоих близких, в интересах других людей, но, видимо, не в твоих интересах. Это можно объяснить эволюционно, в принципе-то. То есть я не знаю, сколько это объяснение верно, но оно укладывается во все эти схемы, потому что люди выживают не в одиночестве, человек не может в одиночестве выжить. Люди выживают такими мелкими кланами. Люди вообще, которые живут в каменном веке, они же живут такими кланами. Это расширенная семья такая. Это, ну, группа людей, которые друг другу родственники. И люди, которые живут в условиях постоянной опасности, жизнь очень тяжелая. И для того, чтобы выжить, люди должны проявлять взаимовыручку, люди должны проявлять большую преданность друг другу. А иначе их съедят там, гордых одиночек съедят тут же вообще, не отходя от кассы. Или ты действуешь в коллективе, или ты пропадаешь. И поэтому у людей есть очень мощный инстинкт следовать за коллективом. Вот даже у современного абсолютного человека, который пишет в социальных сетях, может выступать такой, знаете, ужас отбиться от племени, что я вот там чуть не то скажу, и меня племя перестанет считать за своего. И люди из кожи вон лезут, чтобы подчеркнуть: мы свои, мы свои, мы вот ненавидим этих уродов из соседнего племени. Вот это мощный очень инстинкт. Но все эти инстинкты, да, они могли выработаться. Там у человека, в принципе, мог выработаться альтруизм по той причине, что я же нуждаюсь в моей группе. Я же нуждаюсь в своем племени. Я нуждаюсь в том, чтобы мое племя меня принимало за своего, хорошо ко мне относилось, чтобы я был на хорошем счету. Вот чтобы там мы бегаем по Африке, и другие члены племени знают, что Сергей, он хороший член племени. Он нашел две связки бананов и не сожрал их сам. Он принес и с нами поделился. Ну вот мы тоже с ним поделимся. И так мы все выживем. Так мы все выживем, оставим потомство, продвинем свои альтруистические гены. То есть, в принципе, такое объяснение возможно. Другое дело, как вы, по-видимому, отмечаете, оно не объясняет, а почему я должен так поступать. Вполне вероятно, что альтруизм – это инстинкт. Вполне вероятно, что я хочу выстроить отношения взаимного доверия и поддержки со своим окружением. Это мне поможет выжить. Даже сейчас понятно, что конформизм – это... Он отчасти может совпадать с нравственностью, но не совсем одно и то же. Конформизм, например, говорит, что ты не должен быть вором, ты не должен обкрадывать своих работодателей, ты должен честно работать, и тогда ты будешь на хорошем счету, тогда ты сделаешь карьеру, тогда ты будешь подниматься по иерархии корпоративной, тогда у тебя будет расти зарплата, а если ты будешь воровать, то тебя вышибут с работы, и ты пойдешь солнцем палим, и тебя еще никогда не возьмут, и ты будешь в очень жалком состоянии. Но это еще не нравственность. Нравственность – это когда человек признает за собой долг поступать определенным образом, выгодно ему это или нет, полезно ему это или нет. Там пожарник, который вытаскивает людей из горящего здания и погибает при этом сам, он совершает, безусловно, нравственный поступок, но он необъясним на уровне эволюции, он необъясним на уровне... каких-то биологических отсылок, потому что биологически он умер. И вот нравственность, она не совпадает, ее нельзя объяснить из биологических инстинктов, потому что у нас масса биологических инстинктов. Ксенофобия тоже биологический инстинкт. Преданность своему племени, оно как раз выражается через ненависть к соседнему племени. Но никто не говорит, что ксенофобия – это нравственно. Страх темноты – это биологический инстинкт. Склонность к перееданию – это биологический инстинкт. Но для того, чтобы мы могли определять, вот эти инстинкты хорошие, мы должны им следовать, а эти инстинкты нет, мы должны иметь какой-то критерий внешний по отношению к инстинктам. То есть, что касается, что мы инстинктивно можем быть склонны помогать друг другу, помогать нашему ближайшему окружению, это может такое быть. У нас такой инстинкт мог выработаться. Мы стайные животные. Но это отвечает не на тот вопрос, потому что это не отвечает на вопрос, а почему я должен поступать нравственно? Почему у меня есть такая обязанность? У меня много какие есть инстинкты. Я же не считаю, что я должен им следовать. У меня инстинкт переедать. Я когда иду мимо киоска с сосисками, там многие поколения кроманьонцев, примкнувших к ним неандертальцев, начинают у меня в, как это называется, рептильный мозг. То есть самая старая и эволюционно старая часть мозга начинает громко выпиять, что куда ты идешь, несчастный? Тут есть еда, всю еду надо жрать, всю доступную еду надо сожрать, потому что кто тут... Про фигуру думал, тут до весны не дожил. Я понимаю, что нет, этому инстинкту я следовать не должен. Я живу в совершенно другой уже обстановке, и я не должен обжираться, это мне только на вред пойдет. Я с этим инстинктом, с переменным успехом, борюсь. Но точно так же, если альтруизм – это тоже инстинкт, тогда абсолютно непонятно, о чем лучше инстинкта переедать. Или инстинкта бояться темноты, или инстинкта проявлять ксенофобию. Поэтому, собственно, биологические объяснения нравственности, они не работают вот на этом уровне. Допустим, биологически выработалась у меня солидарность с моей стаей. Потому что я знаю, что иначе не выживу. Я выживу именно в составе стаи. Хорошо. Нравственность тут при чем? Нравственность действительно предполагает некий свободный выбор, что я должен поступать в том числе себе во вред, а почему я должен? У меня есть между высказыванием «у меня есть такой-то инстинкт, и я должен поступать таким-то образом» нет никакой связи вообще. из инстинкта никакого долга не следует. Вот. И нравственный аргумент, он обращается именно к представлениям о долге, представлениям о ценностях, а не к тому, что у нас есть инстинкты. Ну, допустим, только чтобы это меняло. Человек с псевдонимом Машах, вы не являетесь подданными Древней Византии, так что заповеди Нового Завета для вас не актуальны. Какая связь-то между Византией и Новым Заветом? Новый Завет, он новый вечный Завет, который охватывает все народы во всей эпохе. Ветхий Завет, он носил такой временный характер. Это было как... Он носил подготовительный характер, он готовился к важнейшим событиям в истории спасения. Вся история еврейского народа, она ведет к Деве Марии, она ведет к Спасителю, к апостолам. И вот Ветхий Завет – такое предисловие. Самое главное событие человеческой истории – это то, что Христос, Бог воплотился в Иисусе Христе, умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И вот Ветхий Завет – это предисловие ко всем этим событиям. Но Христос, он воскрес навсегда. То есть нам нет основания ожидать какого-то третьего завета. Бог воплотился в Иисусе Христе, это все, что он для нас мог сделать, он сделал. Поэтому у нас нет основания ожидать какого-то третьего завета или считать, что Новый Завет, он относится только к какой-то одной исторической эпохе. Ирина, поясните, пожалуйста, бытует такое мнение, что слова ругательства – это имена бесов, так ли это? Нет, это не так, это не имена бесов, но апостол говорит, никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. То есть ругаться не надо все равно мы не должны использовать обсценную лексику, это неуместно для христиан. Я понимаю, что это зависит от, насколько это легко, это зависит от нашего культурного окружения. Я помню, мне рассказывал Миша Логачев о одной сестре в его общине, которая говорила, вот как там, вот ее обращение, что она уже почти не ругается матом. Она происходила из среды, где матом не ругаются, где им просто беседуют. И для нее было это большое достижение, что вот уже стало переходить на другую форму общения. Но при том, что, конечно же, мы не должны употреблять обсценную лексику, это совершенно несомненно, я не думаю, что это именно бесов. Выпивка спиртного, особенно в компании, это престол поклонения дьяволу, так ли это? Значит, в общем случае нет. Понимаете, алкоголизм – это страшное общественное бедствие. Страшное. Вот водка разрушает людей. Люди гибнут. Это смертоносная совершенно вещь. Но, смотря о чем мы... Вот, не знаю, Новый год, когда люди празднуют. И, ну, есть традиция выпить бокал шампанского на Новый год. Или люди празднуют день рождения, выпили там бокал вина. Это зависит, в общем-то, от контекста. Христос превратил воду в вино на свадьбе. Поэтому я не могу сказать, что в Библии есть запрет на употребление алкоголя вообще. Я знаю, что есть некоторые общины христианские, в которых существует запрет на употребление любого алкоголя. И, в общем-то, этот запрет можно вывести из Библии. Апостол Павел говорит, что я не буду есть мясо, пить вина или делать что бы то ни было, от чего брат мой соблазняется, притыкается или изнемогает. То есть, если человек, ну, я знал, например, завязавших алкоголиков, они себя называют выздоравливающие алкоголики. Человек, вот у него уязвимый обмен веществ, у него уязвимая биохимия, и он склонен к тому, чтобы спиваться. Ну, такая у него проблема в организме. И... он с огромным трудом как-то прекратил употребление, он уже год не пьет. Если он окажется в дружеской компании, где ему нальют бокал вина, для него это может быть крахом всех его усилий, он может опять пойти, значит, уйти в запой от одного бокала, потому что это очень тяжелая болезнь, хроническая. И в этой ситуации есть общины христианские, которые знают, что в их среде есть бывшие алкоголики, вернее, прекратившие употребление. Говорят, что алкоголик – это навсегда алкоголик в том плане, что всегда вот эта уязвимость есть. И они из братолюбия, из заботы о своих ближних, они говорят, тогда мы вообще не будем никакого спиртного употреблять ни при каких обстоятельствах. Для того, чтобы нам не столкнуть обратно в яму немощного брата. И это само по себе хорошо, правильно и угодно Богу. Другое дело, что я не могу сказать, что любая вообще там компания, люди пришли, отмечают чьё-то день рождения, выпили вина, или на свадьбе выпили вина, что это там престол поклонения делу. Нет, конечно. Я с большим уважением отношусь к людям, которые вообще воздерживаются от спиртного. И, ну, как вам сказать, последний раз, когда я выпил что-то спиртное, это было ровно на Новый год, когда я выпил бокал шампанского. Я отлично без этого обхожусь, мне это не нужно. И я с уважением отношусь к людям, которые вообще вот решили, что не будут никого спиртного пить вообще. Вот. Этому можно найти библейские основания. Но говорить о том, что в любом случае там люди, которые там, в компании на праздник выпили бокал вина, ну, Христос же превратил воду в вино. Поэтому я не стал бы говорить, что это престол поклонения делу. Шаббат – это еврейское слово, в русский язык оно вошло как суббота. Это последний седьмой день недели. Евреи хранят его от дарования Торы на Синае. Это день покоя, неважно, как он называется у других народов. В православной церкви это тоже праздничный день, как и воскресенье. Но я тут, собственно, не вижу вопроса, на который мне следовало бы отвечать. Станислав, эмерджентность вовсе не аналогия, а закон образования любых систем. Это лишь физикалистские версии материализма. Материя эмерджентно порождает исключительно материю. В диалектическом же материализме материя может эмерджентно порождать также нематериальные феномены, поскольку сознание в этой версии заведомо объявляется сущим, хотя и вторичным по отношению к материи. Нет, ну смотрите, у нас чем характеризуется материя? Движение материи у нас определяется законами природы, неизменными законами природы. Любое событие в мире материализма, оно определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы, в том числе ментальные события. Если мы говорим о том, что у нас вдруг оказывается, что есть что-то, что не подчиняется законам природы, мы выходим за пределы материализма. Если мы говорим, что нет, все, в том числе наши акты мышления и произволения, подчиняются законам природы, мы остаемся в пределах материализма, но при этом мы отрицаем сознание и свободную волю. Ну и трудная проблема сознания, она как раз указывает на принципиально, фундаментально иную природу сознания по отношению к любому, к любым материальным объектам или процессам. Потому что любые материальные процессы, они происходят, мы их можем наблюдать от третьего лица. Сознание, оно видит себя изнутри. Сознание – это то, по отношению к чему мы обладаем привилегированным доступом. Я могу, и это мой уникальный доступ, я могу переживать свои мысли, свои чувства, свои переживания, свои воспоминания, и они недоступны другим людям. И они даже недоступны человеку, который, не знаю, засунет мою голову в аппарат для магнитно-резонансной исследований и что-то там будет смотреть, что происходит в моих нейронах. Сознание – это, в принципе, другой феномен, который невозможно свести к материи. Сабина Хоссенфельдер, популярный физик-теоретик, по совместительству воинствующая атеистка, которая считает атеизм аксиомой, не нуждающейся в доказательствах и позиции здравомыслящего человека, недавно прочитала целую двухчасовую лекцию, что свободы воли у нас нет, и преступников нужно лечить, а не наказывать. Вы можете объяснить, что это за новая позиция атеизма? Я ничего не понял. Нет, она не новая. Она восходит вообще еще Поль Гальбах об этом писал в 18 веке, что ну, нету свободной воли и быть не может. Но смотрите, что интересно. Дама два часа развивает аргументацию, обращается к людям с доводами. И зачем она это делает? Чтобы изменить их мнение. То есть она считает, что люди обладают свободной волей, они могут решить, они могут принять такое решение, выслушать ее лекцию, потратить на это 2 часа, задуматься над ее аргументами, под влиянием этих аргументов изменить свою позицию. Но это уже предполагает свободную волю. Мне уже нужна свободная воля для того, чтобы выслушать лекцию Сабины. Я должен принять такое решение, чтобы эту лекцию послушать. Потом, восприняв ее аргументы, я должен принять решение, чтобы как-то на это отреагировать. Согласиться с ней или не согласиться. Что касается преступников, которых нужно лечить и наказывать, тут, понимаете, в чем проблема? Атеизм полон негодования. Атеистическая риторика. Опять-таки, я не скажу про всех атеистов. Слово атеизм, оно, конечно, охватывает разные категории людей. Бывают атеисты такие невоинственные, которые совершенно спокойно относятся к чужой религии. Я не верю, а так, как хочет. Но если читать атеистическую публицистику, там, Кристофера Хитченса, Ричарда Докинза, там, других авторов того же направления, они же полны негодования на церковников, которые вот такие плохие. Но чтобы негодовать на людей, предъявлять им претензии, нужно признавать за ними свободную волю. Ну и проблема с лечением преступников, она в том, что это несправедливо. Ну смотрите, допустим, ученые определили, что у преступников определенная структура мозга. Ну вот я читал книжку, где автор считает, что психопаты, то есть люди, которые отличаются неспособностью и нежеланием соблюдать общественные нормы, среди них бывают мошенники, бывают тяжкие преступники, убийцы, насильники, то есть вот люди, которые опасны, что у них другая структура мозга. Не знаю, насколько это так. Но вот представьте себе, человеку просканировали мозг и сказали, у вас мозг психопата и заодно педофила. Видно же. Вот, мы вам покажем сейчас на этом на изображениях, которые мы получили. А он скажет, да я ни сном, ни духом. Я тихий, законопослушный гражданин, ни о чем таком не помышляю. Ему скажут, может, ты и не помышляешь. Но мы же не можем дожидаться, пока ты кого-нибудь убьешь. У тебя мозг преступника, мы тебя сейчас будем лечить. И вот ситуация, когда преступление объявляют болезнью, она очень опасна в том плане, что, как вам сказать, за преступление человека наказывают по принципу экономии репрессий. Есть такой юридический принцип, когда человека нельзя подвергать чрезмерно тяжкому наказанию. Наказание должно быть таким, чтобы удерживать людей от преступления, но не больше. Например, если человек, тот же психопат, и он мошенник. Из психопата выходят замечательные мошенники, потому что у них пониженный уровень тревожности, они могут врать и не краснеть, и совершенно никого не испытывать беспокойства, даже если их разоблачили. Вот в чем, собственно, их такое криминальное преимущество, что, знаете, вот когда человек врет, у него обычно учащается сердцебиение, там руки потеют и так далее, там детектор лжи на этом основан. А психопат нет, у него низкий уровень тревожности, он врет и с видом абсолютно несмущаемым. Если мы, допустим, человек попался на мошенничество, ему за это полагается определенное наказание. И он это наказание может отсидеть и выйти. Но если мы его не наказываем, а лечим, его можно лечить там до морковки на загорение. Можно сказать, мы вас не наказываем, мы же вас лечим. У нас такая метода лечения. Вы у нас тут сидите под замком, и мы с вами вот всякие делаем неприятные вещи, а это у нас лечение такое. Поэтому идея замены наказания лечением, она очень скользкая. Я еще раз подчеркну, что любая лекция, любое обращение к людям с аргументацией предполагает наличие у этих людей свободной воли. А иначе зачем обращаться к биологическому процессу с доводами. Это довольно было бы бессмысленно. Вы сказали, наше «я» одно и простое, а как бы с людьми с раздвоением личности. Говорят, этих личностей может быть много. Это не разные личности, это разные роли. Вот человек может играть, ну, как актер. Так близко к своему провалу Штирлиц еще никогда не был. Штирлиц, он с одной стороны советский офицер, а с другой стороны он нацистский офицер. Ну, потому что он разведчик в стане врага. Актер может играть. Человек может выработать себе такие, знаете, псевдоличности. Ну, он как разведчик, там, нелегал. Он должен взаимодействовать с окружающими в своей маске вот, местного жителя, который, вот там, не знаю, как Штирлиц, фашистский офицер. И он может, ну, в том числе, заигрываться, в том числе в каких-то обстоятельствах человек может между этими личностями переключаться, и это, ну, скажем так, условными личностями. Но если человек играет там, ну, знаете, вот как толкинисты, они играют там в эльфов. Они абсолютно здоровые люди, это нет ничего плохого в том, что они играют в эльфов, но человек входит в образ. Он изображает из себя там высокого эльфа. Это я ни в коем случае не хочу сказать, что в этом что-то есть плохое, но это же не создает какую-то вторую личность. Мы понимаем, что это студент второго курса Вася Пупкин, а не эльф. И он сам это понимает. Но у человека может нарушаться восприятие реальности, и он вот может вот эту свою игровую личность путать с настоящей. Поэтому личность, она не делится на части. И тут не стоит... Это никак не отменяет ее такой несобранности из частей. Вы говорите, что эмерджентность не работает там, где есть разум и сознание, как производные материи. Но ведь мозг производит мысль, она нематериальна. Или то, что мозг производит мысли, это лишь декларация материалистов. На самом деле за это отвечает сознание. Да, конечно. Понимаете, мысль-то невозможно свести к материи. Из того, что я буду знать все движение материи в вашем мозге, это же не будет означать, что я знаю ваше сознание, знаю ваши мысли. Ну, пример, который я приводил постоянно, статья 72-го, что ли, года Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью» есть в русском переводе. В интернете очень легко найти. Что вот есть летучие мыши, они воспринимают мир, они ориентируются при помощи ультразвуковых сигналов, при помощи такого эхолота встроенного. У нас нет такого органа чувств. Мы можем, в принципе, исследовать летучую мышь, обвешать ее датчиками, понять, какие процессы происходят в ее нейронах, когда она, значит, летает, пользуется этим своим органом. И, тем не менее, мы не поймем, каково это. То есть у нас не будет внутреннего опыта переживания, каково это воспринимать мир при помощи вот этого органа. И внутренний наш сознательный опыт, наши мысли, они могут быть выражены словами, но вот сознание – это определенного рода переживание, к которому мы имеем чисто субъективный опыт. То есть я могу выложить в сети музыку, которую я услышал, которая на меня произвела большое впечатление, но это не факт, что она произведет на вас тоже впечатление. Ваше впечатление будет другим, ваш опыт будет другим. Вы не сможете поделиться этим опытом. Самой музыкой – да, но не опытом. Поэтому мы не можем наш субъективный опыт представить от третьего лица. И в этом он принципиально не сводим, сознание принципиально не сводимо к материи. Исторические прецеденты в 20 веке показали, что даже в современную эпоху религиозный каргокульт может возникнуть при жизни всего лишь одного поколения. В античности тем более, так что вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что для формирования синкретического культа Иисуса потребовались бы многие сотни лет. Это типичный пример атеистической риторике, ложные аналогии. Вы из карго-культ. Вот бедные островитяне, они лепят себе из соломы муляжи самолетов, ходят строем, подражают, значит, этим военным, с которыми они общались, и думают, что сейчас прилетят самолеты и привезут им вот тушенки и всяких приятных вещей, которые они привозили, значит, солдатам. Такое поведение ничуть не параллельно евангельскому возвещению, вот ни разу. Нет тут параллели, просто. Вы знаете, если говорить о параллели, то я бы так сказал. Представьте себе, что мы прибываем на остров в Тихом океане, изолированный. На этом острове мы видим местных жителей. У них выстроен муляж из подручных материалов взлетно-посадочной полосы. На этой полосе стоит муляж самолета. Они ходят строем, они отдают команды друг другу, они выстроили вышку, на вышке сидит местный житель, изображающий диспетчера, тоже что-то выкрикивает. И мы у них спрашиваем: ребята, а что это вы делаете? И они нам рассказывают: вы знаете, вот у нас тут были такие вот белые люди, которые прилетали на больших железных птицах, они построили взлетно-посадочную полосу, большие железные птицы привозили им тушенку, ножи, одежды, всякие полезные в хозяйстве штуки. Мы тоже вот это все построили. И если кто-то нам станет рассказывать: знаете, очевидно, островитяне все это придумали сами. Не было никаких военных, которые тут строили аэродром, не было никаких самолетов, не было никакой тушенки. Все это они придумали. Очевидно, но никто нам не поверит. Вот поведение людей изменилось определенным образом под влиянием определенных событий, определенного опыта, с которым они столкнулись. Они действительно имели дело с вот этими военными, которые прибыли на остров, которые построили взлетно-посадочную полосу, у которых было много всяких привлекательных вещей. То есть вот опыт, который лежит в основании карго-культа, он подлинный. Они действительно общались с военными, они действительно ели эту тушенку, они действительно изумились тому, как вот люди вроде ничего не делают, полей не обрабатывают, только строем ходят, и на них тушенка валится банками. То есть вот при том, что карго-культ сам ошибочен, мы должны были бы признать, что в основании этого карго-культа лежат определенные реальные события, реальный опыт, пережитый этими людьми. И когда мы говорим о проповеди апостолов о воскресении Христа, мы не можем обойти вопрос, а с чего они взяли, что он воскрес? И неверующие, когда они пытаются это объяснить, они сталкиваются с этой проблемой. А вот у нас есть группа людей, которая настойчиво уверяет, что Христос воскрес из мертвых. С чего они это взяли, если Христос не воскресал? Вообще не творил чудес. Поэтому, если тут аналогия с карго-культом работает, то, ну, знаете, вот карго-культ имел в своем основании определенные реальные события. И вера апостолов воскресения, она тоже должна иметь в своем основании определенные реальные события. Атеист на вашу аргументацию нравственности ответит, что никто никому ничего не должен. Он не сможет придерживаться этой позиции в течение 5 минут. Потому что люди немедленно заявляют, что кто-то кому-то что-то должен, что эти люди поступают неправильно. Вот такие люди поступают плохо, достойны осуждения. Вся атеистическая риторика, она неизбежно носит такой жестко моралистический характер. Это разговоры про то, какие церковники плохие и как они неправильно поступают. И какие, наоборот, хорошие атеисты, которые вот борются за все хорошее. Поэтому на самом деле человек не может придерживаться риторики, что никто никому ничего не должен. И он не может ее придерживаться в течение хотя бы 5 минут. Он в следующем абзаце вам скажет, что церковники плохие, потому что должны были поступать определенным образом, но не поступают. И политические движения, которые носят жестко атеистический характер, коммунисты, вон из прямо сейчас того, что происходит, мы видим там люди требуют себе абортов, или люди требуют себе многих грустных вещей. И они говорят, вы должны. Я всегда в таком случае спрашиваю, а кому должны? Я не видел еще ни одного реального атеиста, который последовательно бы придерживался позиции, что никто никому ничего не должен, хотя бы в течение 5 минут. Еще недавно вы считали термин «эмерджентизм» просто красивым словом, теперь вы думаете, что это ложная аналогия, уже прогресс. Между тем, давным-давно всем желающим доступен популярный видеокурс «Феноменология сознания» в 22 лекциях, подготовленный философским центром сознания при МГУ. В 9-й лекции «Эмерджентизм» выступает не как аналогия, именно как прямой материалистический метод решения проблемы сознания тела. То есть материя может порождать как материю, так и сознание. Ну, потому что сознание понимается как нематериальное эмерджентное свойство, порождаемое материальным мозгом, так что учите матчасть. Так, понимаете, это же не решение проблемы. Просто если человек материалист, он верит в рамках его мировоззрения, что сознание порождается мозгом. Иначе он не материалист. Это просто декларация веры. Он абсолютно никак эту проблему не разрешает. То есть трудная проблема сознания, она есть, никуда не делась. Вот можно посмотреть там, интервью там, того же Джона Сёрля. Сёрль сам материалист, он верит в то, что сознание порождается мозгом. Но он понятия не имеет, откуда берется свободная воля. Он понимает, что свободную волю отрицать невозможно, потому что отрицание свободной воли – это сам по себе акт свободной воли. Но он при этом считает, что да, вот мы не знаем, как это объяснить, но он считает, что надо держаться материализма. Но он признает, что объяснения-то нет, это не работает. Нет у нас решения трудной проблемы сознания в рамках материализма. Тут, понимаете, иногда бывает, что атеисты просто не понимают проблемы, потому что нужно определенный уровень проникновения в предмет. И вот такие атеисты, которые в предмет проникли, ну, как Томас Нагель или Джон Сёрль, то есть люди, которые вот серьезно этим занимаются, они признают, что да, проблема у нас есть, мы не знаем, как это объяснить. Это весьма похвальное, достойное такое вот интеллектуальное честное с их стороны, и они признают, что у них есть проблемы. И они считают, что ну как-нибудь потом разберемся, так называемый обещающий материализм. Но я думаю, там проблема такая принципиальная, я не думаю, что дальнейшее развитие науки ее как-то прояснит, потому что тут дело не в научных, а в философских проблемах. Философской проблеме. Так. Человек, который лишен сознания, например, страдает тяжелой деменцией, обладает ли он бессмертной душой в это время? Обладает, конечно. Но как вы обладаете бессмертной душой во сне, допустим? Вы находитесь в глубоком сне без сновидений, и, по крайней мере, со стороны не видно, чтобы ваше сознание как-то функционировало. Но оно у вас есть, конечно, вы проснетесь, и вы вернетесь в ваше обычное сознание. И точно так же человек, который из-за болезни он не имеет сознания, он пребывает в такой, значит, отключке, он по исходе души из тела будет в полном сознании. Но я вижу, время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за то, что вы нас слушаете, и благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже должен с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.